Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать притчи, и как сказал великий богослов 20 века Винни-Пух, мед, как только он есть, его сразу нет. Помните, нет, эту фразу? Просто сразу хочу предупредить, у меня старшему сыну 4,5 года, младшему сыну у меня 2 года, поэтому, ну, наверное, ближайшие еще лет 6 примеры будут не из философов, примеры будут из мультфильмов, предпочтительно из старых советских хороших мультфильмов. Мед, если есть, то его сразу нет. То же самое можно сказать про мудрость. Мудрость, как только ты считаешь, что ты мудр, как только ты считаешь, что ты обрел мудрость, как только ты считаешь, что она у тебя есть, так сразу ее нет. Так сразу ее нет. Происходит это потому, что у мудрости есть ахиллесова пята. И ахиллесова пята мудрости – это гордость. Как только мудрость сталкивается с гордостью, гордость побеждает. Всегда. Как только мудрость сталкивается с гордостью, гордость побеждает всегда. Простой пример. Самый мудрый человек, и даже если вы в церкви в первый раз, вы наверняка знаете, что самый мудрый человек из всех когда-либо живших – это царь Соломон. Не было человека более мудрого, чем царь Соломон. Но гордыня одержала верх в жизни царя Соломона. И жизнь его пошла крахом именно потому, что гордыня оказалась сильнее, чем мудрость. Как только мы считаем себя мудрыми, как только мы считаем себя умными, как только мы считаем себя защищенными, как только мы считаем себя умудренными опытом, так вот в этот момент мы и падаем. Как только ты думаешь, что у тебя есть мудрость, так сразу ее совсем нет. Простой пример из жизни каждого из нас. Мы все отдаем себе отчет в том, что нам не хватает ума, нам не хватает мудрости в принятии каких-то ключевых, важных решений в жизни. И несмотря на это, несмотря на то, что мы понимаем, что нам не хватает ума, нам не хватает мудрости, мы умудряемся повторять одни и те же ошибки раз за разом. Мы повторяем одни и те же ошибки, мы наступаем на одни и те же грабли. Почему? Потому что мы не знаем, что произойдет? Потому что мы не знаем, что будет в этом случае? Нет. Потому что мы считаем себя умнее. Мы считаем, что в этом случае все пойдет по другому сценарию, что в этом случае мы сможем каким-то образом это перебороть. Запишите себе в ваших бюллетенях, просто подумайте о своей жизни, какие ошибки вы допускаете с определенной регулярностью, в каких сферах жизни глупость раз за разом одерживает над вами верх именно потому, что вы думаете, что вы умный. Именно потому, что вы думаете, что вы не допустите этой ошибки. Лейтмотивом в книге притч проходит противопоставление мудрого и глупого человека, мудреца и глупца. Лейтмотивом проходит противопоставление глупости и мудрости. Можно сказать, что книга притч построена на этом противопоставлении, что мудрость взывает, но также она постоянно противостоит глупости, которая искушает нас. Но глупость эта намного глубже, чем мы привыкли думать о ней. И сегодня мы посмотрим как раз на ее природу, потому что мудрый тот, кто глупость свою признает. Мудрый тот, кто на самом деле признает свою глупость. Давайте в почтении Господа встанем сейчас для того, чтобы прочитать книгу притч. Начнем с первой главы и дальше прочитаем несколько отрывков из книги притч. Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях. На углах шумных улиц кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам мои мысли. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов, но слушающий меня будет жить безопасно, спокойно, не страшась беды. Наставляющий глумливого бесчестен и живет, обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит. Простак верит всему. Но разумный следит за своими шагами, глупец презирает отцовский ок, а слушающий упреки благоразумен. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его пути смерти. Гордец, надменный, глумливый, имя ему. Он действует в чрезмерной гордыне. Это Слово Божие, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и все мы глупы. Всем нам не хватает мудрости, всем нам не хватает ума, Господь. Помоги нам увидеть это, смиренно признать это и покориться Твоей мудрости, Господь, благой, угодной и совершенной. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что мудрый тот, кто с Богом действительно живет, что вера – это не что-то теоретическое, вера – это что-то, что применяется на практике. И мудрец – это человек, который прежде всего покоряется Богу, живет с Богом. Мудрец – это человек, который делает первый шаг с Богом, дорожит Богом, делает первый шаг в жизни, не к Богу. Делает каждый первый шаг в том, что он делает, в том, что он начинает. Он делает каждый первый шаг с Богом. Он дорожит Богом, он доверяется Богу. И, наконец, он держится изо всех сил за благодать Бога. Не за свои заслуги, не за свои свершения, но именно за благодать Бога. Сегодня мы увидим с вами следующую часть, как раз то, что мудрец – это человек, который признает свою глупость. Такой человек понимает природу глупости. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Человек понимает природу глупости. Он подмечает различные проявления глупости. Он преодолевает последствия этой глупости. И он покоряется, наконец, мудрости. Он покоряется мудрости во всем, что он делает. Понимание глупости. Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях, на углах шумных улиц, кричит она и при входе в городские ворота держит речь. До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидеть знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам мои мысли. Ведь своенравие убьет простаков, и беспечность погубит глупцов, но слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды. Проблема в том, что когда мы пытаемся определить, что такое глупость, и открываем, например, толковые словари, скажем, Даля, Ожегова, мы замечаем, что определения, которые там даются, это просто синонимы слова «глупость». Глупый – недалекий, глупый – человек с ограниченными умственными способностями. А это не так. Книга Притч дает нам намного более глубокое понимание того, что такое глупость. Книга Притч показывает нам намного более всеобъемлющее понимание того, что такое глупость. Глупость – это прежде всего игнорирование законов мироздания тогда, когда они известны нам, тогда, когда мы знаем о них, тогда, когда у нас нет никаких причин для того, чтобы их игнорировать, у нас нет никаких причин для того, чтобы их избегать. Глупость – это игнорирование законов мироздания. Это очень важно, что когда мы их игнорируем, мы на самом деле знаем. Например, ребенок многие вещи просто не понимает. Скажем, мой младший сын очень целеустремленный, поэтому, когда он переходит улицу, у него есть свой темп, в котором он будет переходить улицу. У него есть свои представления о том, как нужно переходить улицу. И если вдруг родители его подгоняют, потому что его темп не соответствует тому времени, которое выделено на переход улицы, то, как в том анекдоте про черепаху, он встает посреди улицы с таким видом, что тогда я вообще никуда не пойду. Ну, тогда я буду просто стоять здесь посреди улицы, и машины будут меня объезжать. Это не глупость. Ему 2 года. Если Виктор Иванов будет делать то же самое, наше восприятие Виктора Иванова будет чуть-чуть другим, потому что, ну, как бы машины не будут подстраиваться под него. Разница в том, что в одном случае человек не знает еще этого, а во втором случае он представляет себе великолепно, что именно он делает. Какие законы мы игнорируем в нашей жизни? Мы игнорируем физическое устройство мира. И классический простой пример, который меня всегда удивляет, это врачи, которые курят. Ну, ты видишь врача, который курит, и ты думаешь, из всех людей ты должен знать лучше всего, больше всего о вреде курения, но ты игнорируешь эти законы мироздания. И мы постоянно это делаем. Мы постоянно это делаем в том, что мы все знаем, что нам нужно питаться по-другому, нам нужно заниматься спортом больше. Мы игнорируем физическое устройство мира, мы ведем себя в этом глупо. Мы игнорируем социальное устройство мира. Мы игнорируем социальное устройство мира тогда, когда мы не уделяем внимания вот этим взаимоскрепляющим связям в нашем обществе. Все знают вот этих самых умных людей, да? Мы прям так и называем. Самый умный. Например, вы стоите в очереди, недавно совсем, стою в Петергофе в очереди за мороженым, очень большая очередь. Прямо рядом со мной пристраивается женщина, которая начинает делать заказ передо мной. Я думаю, самый умный человек на земле. Все стоят в очереди, все ждут уже полчаса на солнцепеке, и тут человек как бы принимает решение, что, ну, а что такого-то, я же не знаю, где очередь, поэтому я закажу просто без очереди. Мы игнорируем эти социальные законы. И тогда, когда мы игнорируем социальные законы, тогда мы пожинаем последствия этого. Моральное устройство мира. Мы понимаем о том, что в этом мире есть определенное моральное устройство. Есть вещи, которые делать просто нельзя. Их делать недопустимо. Но поскольку мы самые умные люди на земле, мы начинаем думать о том, что нет-нет-нет, правила применимы для всех, кроме меня. Ну, потому что я же самый умный человек на земле. В моем случае обязательно будет сделано исключение. В моем случае все не пойдет так, как должно пойти. В моем случае будет сделано именно исключение вот в этих моральных законах. Второе. Мы надеемся, что нас не поймают. Мы надеемся, что каким-то образом исключение будет сделано в моем случае, и то, что я делаю, об этом никто не узнает. Третье. Мы верим, что мы сможем все исправить. До того, как меня поймают. До того, как все осознают, что я сделал. Я же смогу все исправить. И это касается финансов, это касается карьеры, это касается работы, это касается личной жизни. Мы постоянно игнорируем моральное устройство мира. И, наконец, последнее. Мы игнорируем духовное устройство мира. Мы игнорируем тот факт, что Господь создал этот мир не только с физическими, не столько социальными, не только с моральными законами. Он вложил определенные законы, духовные законы в это мироздание. Мир не абсурден. А глупец – это человек, который постоянно живет так, как будто Бога нет. Включая верующих, включая людей, которые приходят каждую неделю в церковь. Мы живем так, как будто Бога нет. Вот это природа глупости, которая открывается нам на страницах книги «Притч». В каких сферах жизни мы потеряли связь с реальностью? В каких сферах жизни мы потерялись настолько, что оторвались от того, каким образом устроен этот мир? Запутались ли мы во взаимоотношениях с людьми, потому что старались использовать их, считая себя самыми умными, самыми хитрыми? Наломали ли мы дров, потому что нарушили моральные законы Творца? Поставили ли мы себя в центр своей жизни вместо того, чтобы покориться Богу? Вот эту тему, вот этот лейтмотив, который мы видим с вами в книге «Притч», Тимоти Келлер в своей книге «Божья мудрость» обобщает следующим образом. Он пишет: «В притче гнупцы – это люди, теряющие связь с реальностью так часто, что это делает жизнь невыносимой для них и тех, кто вокруг них. Самая большая глупость – это поставить себя вместо Бога в центр своей жизни. Основной отличительной чертой гнупцов является то, что они нетерпимы к мнению других. Они считают себя самыми мудрыми, а значит, они не способны учиться или исправляться. Они не способны учиться или исправляться. Но мудрый тот, кто глупость свою признает, кто признает свою ограниченность, кто признает, что ему не хватает мудрости. Вот это на самом деле мудрый человек». И такой мудрый человек понимает, что глупость проявляется совсем по-разному. Вот в этих первых стихах, которые мы прочитали с вами, есть три основных категории глупцов, с которыми мы сталкиваемся с вами в книге «Притч». Это основные категории. «До каких же пор вы, простаки» – это первая категория, «будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидеть знания? Наставляющий глумливого бесчестенно живет, обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит. Простак верит всему, но разумный следит за своими шагами. Глупец презирает отцовский урок, а слушающий упреки благоразумен». Книга «Притч» показывает нам, что есть разные проявления глупости, есть различные глупцы в этом мире, и не все они одинаковые. Первая категория – простаки. Простак – это в чем-то человек, который наивен, он ищет быстрых и простых решений. В притчах встречается практическое проявление простака – это ленивый, лежебока, Потому что это человек, который считает, что одно действие, одно решение, один какой-то шаг сможет изменить все мое финансовое положение. Это не человек, который работает изо дня в день. Это человек, который думает, что одна инвестиция сможет решить все. Простаки – это не стоит их путать с простыми людьми. Есть простые люди, не замороченные, не утонченные. Люди, которые работают на простых работах. Но эти люди не простаки. Очень часто они очень-очень мудры в своем подходе к жизни. Намного мудрее, чем, может быть, какие-то ученые, которые могут быть простаками. Простак во многом человек наивный, человек не до конца развитый интеллектуально и не до конца развитый психологически, эмоционально. Из-за того, что он не до конца развит психологически, эмоционально, из-за того, что простак ищет быстрых решений, это человек, который увлекается внешним эмоциональным опытом, который ищет этот эмоциональный опыт. Среди верующих людей очень часто именно эти люди меняют церковь, уходят из одной церкви в другую церковь, потому что проблема в церкви. И если только я сейчас, через 3 месяца, перейду в новую общину, то там будет драйв, там будет что-то потрясающее, там будет что-то новое, там будет что-то впечатляющее, там будут новые люди. Именно это мне нужно. Проблема не в церкви. Проблема в человеке. Это простаки. Гнумливые – это скептики. Это скептики, которые считают, что они постигли смысл всего. Это вторая категория, с которой мы встречаемся. Это люди, которые надсмехаются, надсмешники. Люди, которые смеются над другими, потому что они считают себя не просто умнее всех, они считают, что вот именно они постигли скрытый смысл всего, что происходит. И во многом мы живем с вами сегодня в век скептицизма, когда, с одной стороны, никто никому не доверяет, когда, с одной стороны, нет веры ни телевидению, ни газетам, ни правительству, ни средствам массовой информации, никому. И я не говорю сейчас про нашу страну. Ладно бы это было в нашей стране, это по всему миру. Какое бы ни было правительство, какие бы ни были средства массовой информации, никто им не доверяет. Нигде. С одной стороны, мы живем в век скептицизма, а с другой стороны, обратная сторона этого – это то, что мы с легкостью бросаемся такими словами, как геополитика, экономика. Заметили, да, что в социальных сетях все разбираются в экономике, все разбираются в эпидемиологии, все разбираются в геополитике, просто сообщество экспертов во всем. Абсолютно во всех областях. Из-за того, что мы живем в век скептицизма, мы позволяем себе думать, что мы знаем скрытые мотивы сердца другого человека, и мы осуждаем другого человека, не дав ему даже шанс объясниться каким-то образом. Мы уже знаем, что было в сердце этого человека. При этом мы не разбираемся в своем. При этом мы не разбираемся в том, что происходит в наших сердцах. И, наконец, последняя категория глупцов. И чаще всего, когда вы видите слово «глупец» в книге «Притч», это последняя категория. Это категория упрямых циников. То есть, если глумливый человек – это скептик, то вот последнее – это упрямый циник, упертый в своей точке зрения. Есть только 2 точки зрения. Это его точка зрения и неправильная точка зрения. То есть, если вы не согласны со мной, у вас есть право на вашу точку зрения, вы не правы, но у вас есть право быть неправыми. Вот это упрямый циник, прожженный человек, который настолько уперт в своей точке зрения, что его невозможно переубедить. Каким образом мы можем распознать, к какой категории относимся именно мы? Удивительно, но наша реакция на критику является своего рода лакмусовой бумажкой. Простаки воспринимают критику очень болезненно. Любая критика, конструктивная критика, неконструктивная критика, любая критика, как бы она ни была оформлена, они воспринимают ее очень болезненно, как атаку на них прежде всего. Достаточно долгое время я видел эту проблему в христианском сообществе, в том, что в христианском сообществе критиковать нельзя. Вообще никак. То есть Ты можешь все сделать правильно, ты можешь начать с хорошего, добавить чуть-чуть критики, закончить хорошим, но человек все равно слышит: ты меня ненавидишь. Ты ненавидишь кто я есть. И ты думаешь: нет, ты замечательный человек, ты просто плохо работаешь, но человек ты замечательный, но работаешь ты плохо. Но вот эту часть, что ты работаешь плохо, и тебе нужно изменить то, как ты работаешь, никто не слышит, сразу все воспринимают это очень болезненно. Ты нападаешь на меня. Вот простаки воспринимают любую критику чрезвычайно болезненно. Глумливые реагируют на критику либо с безразличием, либо для того, чтобы скрыть свое безразличие. Ну, что типа: ребята, все хорошо, мы взрослые люди, я все понимаю. Либо так, либо они пытаются высмеять человека, который их критикует, или высмеять саму критику. Они реагируют одним или другим способом. Упрямцы, упрямые циники реагируют с агрессией. Если ты посмел что-то сказать мне по поводу того, в чем я не прав, что я неправильно завязываю шнурки, давай я тебе расскажу о том, что ты делаешь в жизни неправильно от А до Я. И я не успокоюсь до тех пор, пока ты не уйдешь отсюда в слезах, в трепете перед тем, какое ты ничтожество. Забавно. Забавно наблюдать в социальных сетях подобного рода споры. И сразу признаюсь, я очень-очень-очень долго работал над этим при помощи моей жены, которая всякий раз, когда она видела, что я что-то высказывал в социальных сетях, недвусмысленно давала мне понять о том, насколько я не прав. И я продолжаю над этим работать. Но вы заметили, что все споры в социальных сетях — это приблизительно уровень третьего класса общеобразовательной школы, когда все споры и все аргументы сводятся к тому, что дурак сам дурак, и кто так называется, тот сам так, кто так обзывается, тот сам так называется. Заметили, нет? Еще раз, я это говорю не как человек, который, знаете, так с высоты, вот они в социальных сетях, я до сих пор работаю над этим. Потому что очень часто я вижу в социальных сетях людей, которых нужно наставить на путь истинный. И я свято верю в то, что именно мой комментарий сейчас пробудет их силой Духа Святого. Вот именно мой. Отдаем ли мы себе отчет в том, какие мы глупцы? Отдаем ли мы себе отчет, знаем ли мы себя достаточно хорошо, чтобы сказать, к какой категории я отношусь, готовы ли мы признать свою глупость, потому что каждый из нас относится к той или иной категории. Можем ли мы честно признаться в своих тенденциях или нет? Потому что мудрый тот, кто глупость свою признает. Мудрый тот, кто глупость свою признает. Глупец презирает отцовский урок. А слушающий упреки многоразумен. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его пути смерти гордец, надменный, гнумливый, имя ему, он действует в чрезмерной гордыне. Меня как-то спросили, читал ли я все книги, которые я цитирую в проповеди? И я подумал, какой глубокий, честный, откровенный вопрос, и, наверное, на него нужно ответить так же честно и откровенно. Я сказал, что большинство я читал, но есть книги, есть источники, есть исследования, на которые я ссылаюсь, потому что я прочитал их у других людей. Вот исследование, о котором я сейчас буду говорить, это как раз исследование, которое я прочитал в другой книге. Исследование это детского психолога, профессора Гарвардского университета Джерома Кагана. Он умер совсем недавно. Исследование о темпераментах детей. И он говорит о том, что дети рождаются с тремя видами темпераментов. Есть дети волнительные, которые волнуются по поводу и без повода, такие тревожные дети. Они всегда чувствуют опасность в чем-то. Есть вторая категория детей, которые реагируют с агрессией. Это дети, которые сразу берут быка за рога, это дети, которые сразу решают проблемы. То есть если первые дети – это дети, которые волнуются по поводу всего, то вторые дети – это обычно дети, которых снимают с вершины самого высокого дерева пожарные. Ну, то есть приезжают пожарные и снимают вторых детей, потому что они забрались туда, откуда слезть они уже не могут. Третья категория людей – это неисправимые оптимисты. Это вот все хорошо, на улице дождь, все хорошо, на улице зима, это же замечательно, мы сейчас пойдем с горки кататься и так далее. Просто неисправимые оптимисты. И тенденции эти продолжаются на протяжении всей нашей жизни. Те, кто волнуются, продолжают волноваться на протяжении всей своей жизни. Это тенденция, темперамент, который присущ человеку. Проблема в том, что если есть какая-то серьезная опасность, если есть какие-то серьезные проблемы, то люди, склонные волноваться, великолепные индикаторы этого. Но проблема в том, что они волнуются по каждому поводу. Даже тогда, когда волноваться не стоит. Люди, которые привыкли брать быка за рога, не замечают иногда опасности, которые им, по идее, нужно было бы замечать. Они рискуют в тех ситуациях, когда не нужно рисковать. Но при средней опасности, при нормальной ситуации, это великолепные люди, потому что они принимают быстрые решения, потому что они идут за собой, потому что они прокладывают дорогу. Но если это высокая опасность, они не замечают риска. Третья категория – оптимисты, которые видят плюсы во всем. Даже если они смотрят из окна на кладбище, они видят плюсы во всем. Шутка про кладбище дойдет до вас, когда вы будете ехать домой, про то, что видят плюсы во всем, но это отдельная история. Они видят везде прям положительные стороны, что все хорошо в жизни, все замечательно в жизни. Кому пожар, кому погреться. Это вот третья категория людей. И это наши естественные склонности. Это наш естественный темперамент. Трудность заключается в том, что в жизни мы полагаемся на этот темперамент. И когда мы говорим о том, что мы полагаемся на свое сердце или на свою интуицию, когда мы принимаем решение интуитивно, мы обычно говорим, что мы принимаем решение, опираясь на наш темперамент. И это не всегда хорошее решение. Это не всегда верный выбор. Мы рискуем тогда, когда рисковать не надо, мы не рискуем тогда, когда нужно рисковать, мы проявляем оптимизм тогда, когда стоит проявить волнение, и наоборот, мы проявляем волнение тогда, когда нужно проявить оптимизм. Я уже рассказывал этот пример, что до года я был человек, который брал быка за рога, моя мама привела меня на детскую площадку, на ней был кораблик, этот кораблик был вмонтирован в цемент, я решил, что с корабля нужно обязательно нырнуть головой вперед. Я нырнул головой вперед, с тех пор я проявляю осторожность. Потому что не всякий кораблик, не из всякого кораблика нужно нырять головой вперед. Если кораблик вделан в цемент, просто... Если вы не запомните больше ничего из этой проповеди, запомните, пожалуйста, что с кораблика, который вделан в цемент, не надо нырять головой вперед. И я знаю, что вы думаете, что это многое объясняет, это правда многое объясняет в моей жизни. Каким образом мы можем преодолеть последствия нашей глупости? Первое – признать мою вину. Можете себе записать, признать мою вину. Когда мы смотрим на то, что произошло в нашей жизни, то у нас есть один общий знаменатель наших проблем. Этот общий знаменатель называется «я». Я. Это была моя вина. Это был мой выбор. Это было мое решение. Мы начинаем с того, что мы признаем вину. Мы начинаем с того, что мы принимаем это. Мы начинаем с того, что мы не ищем себе оправдания в действиях других людей, в ситуации, в обстановке или в чем-то еще. Это был мой выбор, это было мое решение, это были мои предпочтения. Второе – разобраться, понять, какие у меня есть предпосылки. Не опираться просто на то, что это интуиция, не опираться просто на то, что я действую по велению сердца, не опираться просто вот на эти отговорки, но понять, в чем мои предпосылки, в чем мой темперамент, каким образом я склонен поступать в той или иной ситуации. И, наконец, последнее, третье – покориться мудрости Бога. Покориться не своей мудрости, не своим предпосылкам, не своему пониманию того, что правильно и хорошо, но покориться именно мудрости Бога. Когда мы читаем с вами, что глупость привязана к сердцу ребенка в книге «Притч», мы читаем именно об этом. Когда вы слышите, как родители говорят о том, что наши дети самые замечательные, самые прекрасные, самые просто великолепные, им нужно только дать свободу проявить себя. Я дал свободу проявить себя моему старшему сыну недавно на даче. Он достал огромную катушку веревки, которой сначала он обмотал одну комнату, так, чтобы там был лабиринт, через который никто не пройдет. Потом он обмотал вторую комнату. Потом на участке в 15 соток из одного конца участка он с этой катушкой ушел в другой конец участка, где стояла машина. Обмотал эту машину для того, чтобы она не уехала. И вернулся домой с таким чувством, что, ну, теперь можно и полдник подавать. И я очень долго собирал потом эту веревку. не нужно всегда давать просто детям проявлять себя. Нужно учить их разбираться в тех предпосылках, которые есть в нашей жизни. Но для этого нужно знать свои. Знаем ли мы их? Насколько хорошо мы знаем себя? Каковы наши тенденции? Кто виноват во всех наших ошибках? Другие люди? Судьба? Удача? Что мне не повезло, а другим людям повезло? Используем ли мы вообще категории «повезло» в нашей жизни или нет? Что им повезло, им повезло, им улыбнулась удача, а мне нет, я неудачливый. Извиняем ли мы себя это? Готовы ли мы честно сказать, что единым знаменателем, общим знаменателем во всех моих горестях являемся мы сами? Во всех наших горестях являемся мы сами, потому что мудрый тот, кто глупость свою признает. На протяжении практически всей книги притч мы видим с вами раз за разом одну и ту же идею. Она выражается не в этих словах, не в этих категориях, но мы видим с вами идею того, что глупец считает, что его выбор, его путь, его представление о жизни являются самыми правильными. И естественно, что раз за разом он оказывается неправ, естественно, что раз за разом книга притч показывает нам то, насколько глупец заблуждается. Но в самом центре книги притч, буквально вот в ее сердцевине, то есть 31 глава, да, 14-16 глава – это сердцевина книги притч. Мы видим с вами совсем другую идею. Мы читаем с вами о том, что бывает путь, который кажется человеку, не глупцу, человеку прямым, но в конце его пути смерти. Книга притч очень откровенна, 14 глава, 12 стих, 16 глава, 25 стих. Одна и та же идея повторяется дважды. Одна и та же идея повторяется дважды. Есть путь, который кажется нам прямым, но в конце его пути смерти. Потому что мир поломан. Потому что никто из нас не совершенен. Потому что даже те из нас, кто очень осторожно, очень аккуратно подходит к каждому выбору, к каждому решению в жизни, чтобы не ошибиться, чтобы не споткнуться. И здесь подстелил соломку, и здесь подстелил соломку. А потом началась пандемия. А потом началась война. Мы не можем подстелить соломку везде. И очень часто нам кажется, что мы все делаем правильно. Нам кажется, что мы идем за Господом. Нам кажется, что мы принимаем одно верное решение, второе верное решение, третье верное решение. А в конце концов, все зря. И ты подходишь к середине своей жизни или подходишь к концу своей жизни, или к любому другому моменту, когда наступает переоценка, ты смотришь на свою жизнь, и ты видишь, как все рассыпалось. И ты думаешь, как же так? Я же подбирал такие качественные материалы. Я же евроремонт сделал в моем сарайчике. Все оказалось построено на песке. Жизнь каждого из нас – это дом, построенный на песке. Жизнь каждого из нас – это дом, построенный на песке. Именно поэтому так важно то, что именно этот образ использует Христос. Именно этот образ использует Он в конце своей самой знаменитой проповеди, Нагорной проповеди, когда Он говорит про дом на песке. Иисус говорит: того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул, и падение его было великим. Когда я учился в семинарии, я очень часто наблюдал одну и ту же картину. Я учился в Калифорнии. В Калифорнии обычно летом пожары. Ну, то есть сейчас, если вы смотрите вдруг новости, вы видите, что в Калифорнии пожары. В Калифорнии пожары были всегда. То есть 4 июля кто-то запускает не туда петарду, начинает гореть сначала один лес, потом второй лес, потом весь штат горит. Это нормальное явление, это как такой национальный праздник, пожары, которые происходят там каждый год. А вот потом, зимой, когда начинаются дожди, начинают размывать грунт, и каждый год ты видишь в новостях, как очередной особняк, построенный где-то на вершине холма, с которого виден океан, основание размыло, и особняк так красиво катится вниз с горы. Шикарный особняк. Ты смотришь и думаешь, Мечта всей жизни. Вот у тебя вид на океан, с горы. Основание – песок. И все рушится. И все катится в тартарары. Когда Иисус говорит о том, что тот, кто слушает мои слова и исполняет их, того можно сравнить с мудрым человеком, он не говорит, что это человек, который молится. Он не говорит о том, что это человек, который жертвует деньги. Он не говорит о том, что это человек, который не грешит. Он говорит о том, что это человек, который доверился мне. Он слушает меня. Он слушается меня, он исполняет мои слова. Вот основной посыл Иисуса Христа, потому что Иисус Христос становится тем, кто распят на вершине холма, для того, чтобы его было видно всем, чтобы мы теперь могли построить нашу жизнь на скале. Иисус воздвигает свой крест на холме, чтобы я теперь мог построить свою жизнь на скале, чтобы сломить этот покореженный мир, чтобы сломить тенденции этого покореженного мира. Иисус погибает на этом проклятом кресте. И мудрый тот, кто строит свой дом на нем. Мудрый тот, кто строит свой дом на нем. И если вы еще не доверились Ему, если, оглядываясь на вашу жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Нему в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Постройте свой дом на скале, чтобы ваша жизнь не была вот этим красивым особняком, который красиво сползает в океан, но чтобы ваша жизнь была домом, построенным на скале. Сделайте этот шаг сегодня. Обратитесь к нему в этой тихой молитве покаяния. Мудрый тот, кто глупость свою признает, такой человек понимает природу глупости, такой человек понимает различные проявления глупости, такой человек преодолевает последствия своей глупости, такой человек наконец-то покоряется мудрости Божьей. Книга «Притч» дарит нам портрет мудрого человека. Она показывает, каким образом выглядит мудрый человек. И на самом деле книга «Притч» начинается не с понимания мудрости. Она начинается с преимуществ мудрости, с практического момента, что мудрость может дать нам. Но наша проблема сегодня в том, что мы не понимаем до конца, что это такое. Поэтому, начиная изучать эту книгу, мы начали с вами именно с этого портрета. Мудрый человек – это тот, кто приоритизирует повседневные решения в жизни, а не просто поворотные моменты в жизни. Это человек, который дружит с мудростью. Это человек, который позволяет мудрости преображать свой характер, преображать то, кто он есть, свое сердце. Это человек, который доверяется Богу на самом деле в повседневных решениях своей жизни. Это человек, который признает свою глупость. В следующий раз мы перейдем как раз к разбору преимуществ мудрости, к разбору того, какие преимущества нам мудрость дает. И продолжая открывать для себя значение этой книги, мы увидим с вами ответ на вопрос, как не теряться в радостях и как не теряться в горестях. Как не теряться в радостях и как не теряться в горестях. Как не теряться в счастье, как не теряться в слезах. Как не теряться вот в этих двух крайних проявлениях нашей жизни. Мы все глупцы в чем-то. Каждый из нас допускал какие-то совершенно непонятные, дурацкие ошибки в недавнем прошлом. Не то, что 5 лет назад, буквально неделю назад, день назад. Мы все допускали эти глупые ошибки. Нам всем очень сложно преодолеть катастрофические последствия этих ошибок, последствия для нас, для наших семей. Поэтому очень важно начать признаваться себе в своей глупости. Есть две очень простые фразы, которые очень легко запомнить, которые помогут нам в этом. Первая фраза. Если вокруг все сплошные дураки, то задумайтесь о том, кто из них центральный, вокруг кого все крутится. Ну, то есть, если ты смотришь и понимаешь, что вокруг меня сплошные дураки, то кто центральный в этой картине? Второе. Стремитесь к тому, чтобы никогда не быть самым умным человеком в комнате. Стремитесь к тому, чтобы никогда не быть самым умным человеком в комнате, потому что нет ничего страшнее, чем оказаться самым умным человеком в комнате на регулярной основе. Мне очень повезло в жизни. В школе я не был самым умным человеком. В институте я не был самым умным человеком. Я всегда с восхищением смотрел на моих профессоров. Когда я попал в семинарию, я прекрасно помню этот момент, когда сидели ребята, студенты 3-го курса уже в семинарии во время обеда, разговаривали о чем-то. Я стоял, слушал их и думал, Вот я вырасту, я тоже буду умным. Я буду знать хотя бы 10% тех снов, которые вы сейчас вот используете. Это огромное благословение. Стремитесь к тому, чтобы никогда не быть самым умным человеком в комнате. И я не являюсь самым умным человеком сейчас. Это большое счастье для меня. Быть частью общины, где я знаю, что я не самый умный. Стремитесь к этому. Потому что мудрый тот, кто глупость свою признает. Клайв Стейплз-Льюис в своей книге «Человек отменяется» пишет: «Рационализм, заставивший видеть насквозь все основания нравственности, обрек их на совершенно иррациональное поведение. Нельзя повышать эту цену бесконечно, нельзя все лучше и лучше видеть насквозь мироздание. Смысл такого занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно может быть прозрачным, но ведь деревья в саду плотны. Незачем видеть насквозь первооснову бытия. Прозрачный мир – это мир невидимый, видящий насквозь все на свете. Видящий насквозь все на свете не видит ничего. Видящий насквозь все на свете не видит ничего. Мудрый тот, кто глупость свою признает». Давайте помолимся. Господи, прости нам нашу глупость. Прости нам, Господь, что мы ставим себя так часто в центр нашей жизни. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, прошу Тебя, помоги им сейчас обратиться к Тебе и сказать: Господи, прости меня за то, что по своей глупости, по своему упрямству, по своей упертости я так долго бежал от Тебя и не хотел доверяться Тебе. Да и сейчас, Господь, мне очень сложно обратиться к Тебе, потому что я не доверяю Тебе до конца. Но Ты единственный, кому можно доверять. Ты умер за меня. Ты любишь меня, ты не сдаешься, Господь, и ты хочешь преобразить меня. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Господи, дай каждому из нас признавать свою глупость. Дай каждому из нас признавать, насколько мы недалекие люди, склоняясь перед твоей мудростью, перед мудростью креста, перед мудростью твоей смерти за нас, перед мудростью того, что лишь на основании тебя мы можем построить жизнь на скале, которой не страшны ни бури, ни ураганы, ни смерть, ни слезы, ни страдания, ничто. Потому что мы с тобою, и мы твои. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.